В эфире программа «Время свободы интервью». Микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Взрывы в Брюсселе. Заключительный день визита американского президента на Кубу. Второй день оглашения приговора украинской военнослужащей Надежде Савченко. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Это программа «Время свободы интервью». Сегодня в Брюсселе произошли взрывы в аэропорту и на станции метро Мельбек. Сообщается, что после взрывов в брюссельском аэропорту есть погибшие, произошла перестрелка. Больше подробностей узнаем от моего коллеги Андрея Шароградского. Сейчас он в прямом эфире. Андрей, добрый день.
Здравствуйте, Евгения. Официально подтверждена смерть одного человека, однако, судя по всему, эта цифра вырастет. Уже многие российские агентства сообщали об 11 погибших, правда, потом оказалось, что это были сообщения со ссылкой на людей, находившихся в кафе Starbucks в аэропорту, которые якобы видели эти 11 погибших. Сейчас агентство Reuters передает уже о том, что погибло 13 человек и не менее 35 ранены. Агентство, в свою очередь, ссылается на бельгийские средства массовой информации, которые имеют свои источники в ближайшей от аэропорта больнице. Поэтому, судя по всему, эти данные вскоре будут подтверждены официально. Известно точно о том, что в аэропорту Брюсселя произошли два взрыва. Это произошло около 8 часов утра сегодня. Потом стала поступать информация о взрыве. Вначале об одном, потом о втором на станциях метро, причем важно отметить, что эти станции находятся совсем неподалеку от комплекса зданий в Брюсселе, где размещена Еврокомиссия и другие учреждения, связанные с Европейским Союзом. Сотрудникам этих учреждений подано распоряжение оставаться внутри зданий. В стране введен высший уровень террористической угрозы, хотя официально пока не подтверждено также, что то, что произошло в Брюсселе, это теракт. Напомню, что буквально несколько дней назад был захвачен один из главных подозреваемых в организации террористической атаки на Париж 13 ноября прошлого года, Салах Абдель Салам. И еще в понедельник министр внутренних дел Бельгии Жан Жамбон заявлял о том, что страна ожидает возможности каких-то ответных атак вот на этот арест. Он говорил, что можно одну ячейку остановить, но это может заставить другие ячейки действовать. И вот, увы, судя по всему, что-то подобное произошло. Что касается взрывов в аэропорту, детали пока точно неизвестны. Известно, что зданию аэропорта нанесен значительный ущерб. Как это все произошло и что зачем последовало, пока сказать трудно. Но, судя по всему, взрыв произошел во время досмотра пассажиров, которые следовали на один из рейсов, вылетающих из аэропорта Брюсселя. Пока не ясно, была ли перестрелка после взрывов, или, может быть, какого-то человека, видимо, могли уличить в том, что он несет с собой взрывчатку, и он открыл огонь, а потом взорвал себя, потому что полиция не исключает, что действовал террорист-смертник. Но данные об этом будут понятны несколько позже. Также многие агентства сообщают о том, что перед взрывами были слышны громкие крики на арабском языке. Вот приблизительно такая сейчас информация. Работа аэропорта остановлена. Полиция эвакуирует всех тех, кто там находился. Вот на данный момент это то, что известно о произошедшем в Брюсселе сегодня, Евгений.
Спасибо, Андрей. В эфире «Радио Свобода» был Андрей Шароградский. В Брюсселе сегодня произошли взрывы в аэропорту и на станции метро. Вы слушаете программу «Время свободы интервью» у микрофона Евгения Назарец. Донецкий городской суд Ростовской области сегодня продолжает оглашать приговор Надежде Савченко, которую в России обвиняют в причастности к убийству двух журналистов летом 2014 года под Луганском. Прокуратура просила приговорить Савченко к 23 годам лишения свободы. Защита полностью оправдать. Савченко вину не признает. В Донецке и Ростовской области приняты беспрецедентные меры безопасности. Работа журналистов туристов в эти два дня осложняется тем, что не всем была предоставлена возможность попасть в здание, даже в зал для прессы, уж не говоря о зале заседания. На процессе работает группа журналистов «Радио Свобода». С нами на связи специальный корреспондент Антон Наумлюк. И вот что он рассказывает.
Этот день начался абсолютно точно так же. Никаких условий для работы журналистов по факту сделано не было. И исправлено тоже ничего не было. Огромная очередь. Мы прошли уже через, наверное, больше часа с начала заседания. Точно так же, как и многие наши коллеги, которые простояли по несколько часов на улице в очереди перед двойным кордоном, где проходили проверки всех вещей, всей техники, которую приносили журналисты.
Сегодня заседание, едва начавшись, прервалось на перерыв. Понятно ли, чем обусловлен этот перерыв?
Мы зашли, и тут же началась какая-то перепалка в суде, и судья объявил перерыв.
Накануне обстановка вокруг суда была довольно нервной, и повышенные меры безопасности приняты. А сегодня ощущается это же самое? И, может быть, то, что журналисты с трудом проходят в здание, власти тоже объясняют тем, что это связано с мерами безопасности?
Ну, объяснение-то оно действительно одно, о том, что правоохранительные органы заботятся о безопасности самих журналистов и дипломатов, украинских депутатов и чиновников, которые сюда приехали. Но организация работы от этого лучше не становится. Взаимодействие, например, службы судебных приставов и полиции, которые на улице, ну, практически не ощущается. То есть очередь, первая очередь это на улице, вторая очередь в самом суде. Все это очень долго и изматывает силы и нервы. В это же время напротив здания суда проходит пикет активистов, несколько десятков активистов движения НОТ и других каких-то патриотических движений вместе с флагами, плакатами. Встали перед зданием суда, требуют максимального наказания, покарать Надежду Савченко. Говорят, что они выступают в поддержку российского правосудия. Мы просили практически всех, кто пришел. Люди, которые заявляют, что они защищают интересы жителей Луганской области, на самом деле приехали из Ростова, и никто в Луганской области, собственно, и не живет. Но это тоже добавляет своего колорита в сегодняшнее заседание.
О содержании заседания. Вчерашний день, в чем заключалось это содержание, каковы ожидания от сегодняшнего дня, и есть ли ощущение, что это может закончиться именно сегодня, или все-таки еще и завтрашний день понадобится?
Нет, по всей видимости, сегодня все-таки оглашение приговора завершится. Вчера было прочитано больше половины, ну, во всяком случае, визуально пачка документов в руках у судьи уменьшилась больше, чем вдвое. Был зачитан, был пересказан, вот, скажем так, обвинительный приговор, который по такой судейской традиции был перекопирован в приговор. Это очень подробное изложение с показаниями свидетелей, с результатами экспертиз, которые проводились. Надо отметить, что экспертизы и мнения экспертов, которые приглашала сторона защиты, уложились всего в две страницы, это отметил адвокат Николай Полозов. Ну и, в общем, понятно, исходя из этого, каким будет итог и каким будет, что приговор будет носить обвинительный характер. В этом никто не сомневается, но конкретно об этом еще речи не было. Вчера информагентства несколько поторопились, объявив, что Савченко признана виновной. На самом деле это не так. Она будет признана виновной только тогда, когда суд даст оценку всем фактам, которые были выяснены в ходе судебного следствия. Вот эти факты перечисляются уже второй день судьей, а вот конечная оценка будет дана после их перечисления.
Надежду Савченко интересует ли вообще сейчас происходящее в суде? Как она на это реагирует?
Если честно, визуально, по виду, ее не очень интересует то, что происходит. В общем-то, я ее вполне понимаю. Приговор вполне очевидный и ожидаемый. Ни адвокат, ни она сама не сомневались, что он будет обвинительным и что срок будет значительный. Но при этом она очень живо реагирует на то, что считает несправедливостью и по отношению к себе, и по отношению к группе поддержки, которая к ней приехала. Я туда отношу и украинских депутатов, и активистов, и ее друзей, и родственников, которые приехали к ней. Вера Савченко приехала, несмотря на то, что в Грозном ее может ожидать принудительный привод к следователю по обвинению в оскорблении суда. Она рискнула, приехала, пока что эксцессов никаких с ней не было. Вот Надежда Савченко реагирует на какие-то трудности, которые возникают у ее сторонников, очень живо вступает в перепалки с приставами, с прокурорами, держит суду, ну, в общем, то есть ведет себя так, как она вела себя весь этот процесс, выглядит она достаточно живо, голодовка не отразилась визуально на ее здоровье, во всяком случае сейчас, после того, как прошло несколько дней реабилитации. Так что, в принципе, по виду чувствует она себя хорошо.
Если вообще можно говорить об оптимистичных ожиданиях в связи с этим процессом, то к ним можно условно отнести то, что многие говорят, приговор Надежде Савченко позволит начать процесс обмена какого-либо. Насколько активно обсуждается эта тема приехавшими на процесс друзьями, дипломатами, ну, в общем, назовем так, людьми с Украины, наблюдателями с Украины, насколько они живо это обсуждают и насколько эта тема вообще актуальна вот конкретно в контексте происходящего сейчас в суде?
Для большинства тема обмена, не только Надежды Савченко, но и других украинцев, которые, дела которых и либо уже рассмотрены, как у Сенцовой, Кольченко и Афанасьева, либо сейчас рассматриваются. Сейчас в Грозном проходит заседание 24 числа у КРПК-КЛХ. Сегодня же в соседнем Тарасовском суде, здесь, в Ростовской области, проходит еще один процесс по украинцу, и тоже это дело можно назвать политическим. Так вот, тема обмена всех украинцев, которых сейчас судят в России, она сама собой разумеющаяся. Все ждут приговора суда, причем приговора как здесь по делу Надежды Савченко и других украинцев, так и в Киеве по делу так называемых грушников Александра Ерофеева, поскольку это самый очевидный вариант обмена. Но здесь нужно еще отметить, что сам процесс обмена людей, которые не признаны военнопленными, вот в такой странной гибридной войне, он никак юридически не регламентирован. Это мне еще говорили адвокаты Александра Ерофеева, которые с украинской стороны, с украинского законодательства не смогли мне назвать какие-то нормы, по которым этот обмен может проходить. Есть несколько уже апробированных методик, когда уже осужденных отправляют отбывать срок на родину. Есть такая возможность экстрадиции уже осужденных людей. Вот это самый такой очевидный путь. Но при этом начинается торг. Уже было заявлено, что ведущими или там руководством, некоторыми людьми из руководства Украины уже было заявлено, что Надежда Савченко не будет обменена на какие-то нечеловеческие условия, то есть на, допустим, коридор в Крым. Такие варианты тоже назывались. Так вот, как это будет проходить и насколько это будет в порядке обмена или это будут какие-то шаги с одной стороны навстречу другой, пока непонятно, юридически это невозможно предсказать.
В эфире был собственный корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк из Донецкого городского суда Ростовской области, где проходит оглашение приговора украинской военнослужащей Надежде Савченко. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама завершает сегодня официальный визит на Кубу. Первый за почти 90 лет визит на Кубу американского президента символизирует конец американской политики экономического эмбарго этой страны, начатой более 6 десятилетий назад с целью подрыва коммунистического режима Кубы. Президент Обама делает ставку на расширение экономических и иных связей с Кубой как на инструмент демократизации режима Кастро. Тему продолжит мой коллега Юрий Жигалкин.
Самым заметным событием второго дня визита президента Обамы на Кубу стала пресс-конференция двух лидеров, на которой Рауль Кастро согласился ответить на вопрос американского журналиста. Как выяснилось, этого согласия Белый дом начал добиваться еще задолго до самой встречи. Президент Обама, как говорят люди из его окружения, хотел подытожить многочасовую встречу с Раулем Кастро, традиционной для таких случаев пресс-конференции, чтобы показать, что американо-кубинские связи уже вынуждают кубинские власти действовать в условиях некоторой гласности. Вопрос, прозвучавший из уст корреспондента CNN, почему правительство Кубы держит диссидентов в заключении и намерено ли оно их выпустить, вызвал негодующую реакцию Рауля Кастро. «Дайте мне список политических узников, сейчас же. После встречи дайте мне имена, и они будут выпущены сегодня же». В социальных сетях тут же появился список политических заключенных, находящихся в кубинских тюрьмах. А местные правозащитники напомнили, что накануне визита в Гавану американского президента были произведены аресты нескольких диссидентов и более 50 демонстрантов, членов движения «Женщины в белом», выступавших за демократизацию. Инициировав процесс нормализации отношений с Кубой около 2 лет назад, президент Обама сделал 2 акцента. Он требует от Гаваны ускорения экономических реформ, рассчитывая на то, что это приведет к созданию предпринимательского класса и демократизации общества. Вместе с американским президентом на Кубу приехали представители американского бизнеса и несколько законодателей. Газета «Нью-Йорк Таймс» цитирует конгрессмена-демократа от Нью-Йорка Чарльза Ренгела, который считает, что политика Обамы создала трещину в стене, окружающей Кубу, и это создаст условия для начала реальных перемен на острове. Критики нормализации отношений с Кубой настаивают на том, что стратегия Барака Обамы лишь продлевает жизнь авторитарному режиму. Один из ведущих кандидатов в президенты от республиканской партии Тед Круз объявил о том, что, обнимаясь с Кастро, Обама посылает опасный сигнал противникам режима. Дескать, вас никто не поддерживает, мир забыл о вас. Барак Обама пошел на нормализацию отношений с Гаваной, отказавшись от политики последних почти 60 лет, потому что, с его точки зрения, это, по сути, красивый жест, который Вашингтон может со сравнительной легкостью позволить себе. Так считает влиятельный американский политик и историк, сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эдвард Лютвак. Обама попросту решил восстановить отношения, не выставив никаких требований Кастро. Все предшественники Обамы, начиная с Джона Кеннеди, требовали в качестве предварительного условия для отмены эмбарго восстановления демократии, верховенства закона, освобождения политических заключенных. Обама не выставил подобных требований. Он, на мой взгляд, решил записать в свой актив легкий успех восстановления отношений с маленькой страной, которая сейчас совершенно не важна с геополитической точки зрения. Противников такого шага в США становится все меньше. Некогда сильные антикастровские настроения среди американцев, выходцев с Кубы, значительно утихли. Такой шаг политически сравнительно безопасен для демократов. Президент Обама не хочет втягиваться в разрешение ближневосточных проблем, он не хочет ничего делать для разрешения российско-украинского конфликта, он не намерен ничего противопоставлять Китаю, укрепляющему свои позиции в Южно-Китайском море. Куба в таком контексте выглядит легким успехом. Такая стратегия, нужно сказать, отражает настроение президента, о которых он говорит в недавнем интервью для журнала «Атлантик». Мы из этого интервью получили представление об утомившемся, заскучавшем президенте, который не хочет ничего менять или предпринимать в оставшиеся 9 с лишним месяцев своего президентства. Тем не менее, насколько серьезен этот разворот в американо-кубинских отношениях? Экономическое эмбарго Кубы ведь остается в силе, несмотря на настойчивые требования Рауля Кастро отменить его. Республиканский президент теоретически может вновь, по большому счету, заморозить отношения с Гаваной. Куба – это небольшой тропический остров, который не представляет никакой стратегической ценности. Иное дело было во времена Советского Союза, говорит Эдвард Лютвак. Я думаю, сейчас это осознает большинство американских политиков. Можно представить, что Конгресс рано или поздно отменит эмбарго. Если в Белом доме окажется Дональд Трамп, то он вообще большой противник эмбарго. Хиллари Клинтон тоже, скорее всего, будет придерживаться линии Обамы. Я думаю, возвращение к прежней политике маловероятно. Действительно, братья Кастро, можно сказать, одержали верх в затянувшемся противостоянии. диктатура, на счету которой немало жертв, продолжает существовать. Но таков президент Обама, он не любит наказывать людей, говорит американский политолог Эдвард Лютвак.
Интервью записал Юрий Жигалкин. Первый за 88 лет визит главы американского государства на Кубу, как пишут обозреватели, станет кульминацией нового этапа в отношениях между былыми врагами в холодной войне. Началом кардинальных изменений стало восстановление дипломатических отношений между Вашингтоном и Гаваной 17 декабря 2014 года. Но накануне приезда Барака Обамы стало очевидным резкое усиление репрессий против инакомыслящих на Кубе. Люди, знакомые с внутриполитической ситуацией на Кубе, полагают, что власти страны это делают умышленно, чтобы показать кубинскому населению, что потепление отношений с Америкой не изменит характер режима на Кубе. Кубинские диссиденты, политические мигранты, по-разному относятся к визиту президента США. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Жертвой репрессий в очередной раз стали участницы правозащитного движения «Дамы в белом». Они были избиты и задержаны политической полицией, когда пытались пройти в здание суда в Гаване, где слушалось дело двух кубинских диссиденток Жаклины Редия и Марии Санчес, обвиненных в неподчинении властям. Задержание правозащитниц в преддверии визита президента Обамы шокировало мировую общественность. Свою озабоченность инцидентом выразил Госдепартамент США. Что касается самих дам, то для них нападение – лишь очередное доказательство того, что режим братьев Кастро по-прежнему проявляет нетерпимость к оппозиции. В этой связи лидер движения Берта Солер, которая тоже была избита и задержана, обратилась к президенту США с просьбой обсудить в ходе предстоящего визита вопрос о правах человека и не спешить делать какие-либо экономические уступки, в которых крайне заинтересован кубинский режим. Берта Солер.
Действительность, с которой столкнется президент Обама на Кубе, свидетельствует о том, что здесь ничего не меняется. Наоборот, полицейские репрессии лишь усиливаются. В любой точке планеты позволяется проводить мирные манифестации. Исключение – Куба. Здесь участников манифестации ждут побои и аресты, домашние обыски и унижения. И это реальность, с которой познакомится президент Обама. Разумеется, мы не надеемся, что руководитель США изменит Кубу. Это задача самих кубинцев. Тем не менее, мы рассчитываем на его твердую поддержку прав человека и осуждение непрекращающихся репрессий.
Барак Обама в минувшее воскресенье направил ответ Берти Солер, в котором обещал обсудить ситуацию с правами человека с кубинским лидером Раулем Кастро. Одновременно президент выразил свою поддержку правозащитницам. Напомню, что движение «Дамы в белом» возникло после так называемой «Черной весны» 2003 года, когда кубинские власти приговорили к длительным срокам тюремного заключения 75 видных представителей общественности, выступавших против диктатуры. Среди осужденных был и муж Берты Анхель Моя, получивший 25 лет тюрьмы. С тех пор каждое воскресенье Берта Солер и ее соратницы, родственницы политзаключенных, а также сочувствующие им женщины, одевшись во все белое, шествуют с цветами в руках по улицам Гаваны, требуя освобождения узников совести. Вот что рассказывает Берта о своем движении.
У нас сейчас 230 дам в белом. В первую очередь мы требуем свободы политзаключенных и уважения прав человека. Мы хотим создать новую Кубу, где бы проводились свободные выборы и существовало правовое государство. Кубу без братьев Кастро, которые являются символом тоталитаризма. Мы хотим, чтобы страну возглавляли люди, у которых не были бы руки в крови.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch в своем последнем докладе отмечает, что кубинские власти за год задержали по политическим мотивам более 6200 человек. Правда, говорится в документе, эти люди в основном отпускались на свободу, проведя в отделениях полиции лишь несколько часов. Режим, похоже, уже не осмеливается организовывать массовые судебные процессы и выносить жестокие приговоры своим противникам, опасаясь международной реакции, в первую очередь реакции США. Сколько бы ни храбрилась официальная Гавана, заявляя, что не собирается ничего спускать врагам революции, как на Кубе именуют диссидентов, желание поправить бедственное положение в экономике за счет развития внешних связей заставляет режим умерить свой нрав. Так считает, к примеру, живущий в эмиграции кубинский политический аналитик Хорхе де Армас. По его мнению, власти Кубы так или иначе будут вынуждены смягчать свою позицию, и немаловажная роль здесь принадлежит Соединенным Штатам.
США – это страна с самой развитой демократией. Теперь она расширяет отношения с Кубой, которые символизируют в мире полное отсутствие демократии. В этой связи я напомню аксиому, что политические и любые иные проблемы страны можно решить лишь путем развития демократии. США, сблизившись с Кубой, убедят кубинцев, что без свободы ничего не решить. Понятно и то, что прежняя американская политика, когда считалось, что изоляция Кубы приведет к смене режима, провалилась. Она велась в течение более полувека и ни к чему не привела. Так что я полностью поддерживаю президента Барака Обаму, который решил возобновить отношения и вести диалог с нашей страной.
Многие представители кубинской эмиграции, обосновавшиеся в основном в США и в Испании, наоборот, жестко критикуют как недавнее восстановление американо-кубинских дипломатических отношений, так и предстоящий визит президента. Они полагают, что расширение связей между двумя странами лишь укрепит кубинский режим и поможет ему удержаться у власти. Однако большая часть кубинских оппозиционеров все же приветствует сближение с США. Среди последних представитель группы «Новая страна» Мануэль Куэста. Он полагает, что к сближению с Америкой на Кубе создаются новые условия, которые противники режима смогут использовать, чтобы ускорить процесс демократизации страны.
При анализе возникшей ситуации надо рассматривать два обстоятельства. С одной стороны, совершенно ясно, что правительство Кубы не намерено по собственной инициативе улучшать ситуацию с правами человека. Это понятно всем тем, кто борется за восстановление демократии на острове. Таким образом, мы не можем рассчитывать на быстрое улучшение в этом вопросе. Но, с другой стороны, само существование отношений Кубы с Соединенными Штатами означает огромную брешь в стене, которую построила диктатура, чтобы отгородить кубинцев от демократии, а заодно, чтобы оправдывать репрессии против тех, кого называют врагами и агентами США. Так что перед нами, противниками режима, открывается возможность использовать создавшуюся ситуацию для дальнейшей борьбы за демократию и права человека. Думаю, что мы выигрываем от расширения отношений с США. Мы смотрим с оптимизмом в будущее, ведь в новых условиях открываются и новые перспективы.
Подобное мнение разделяет и другой видный оппозиционер, член Патриотического союза Кубы Луис Энрике Феррер. Он, с одной стороны, не сомневается, что режим попытается укрепиться за счет экономических связей с США, а с другой уверен, что контакты кубинцев с американцами помогут оппозиции в ее борьбе за свободу.
В краткосрочной перспективе, безусловно, выгоду от сближения с США может получить диктатура, но в дальнейшем ее получим мы, противники режима. Впрочем, диктатура и не думает о будущем. Она размышляет, как бы протянуть еще годик или два. Так что отношения с США имеют свои и отрицательную, и положительную стороны. Нам, тем, кто борется за свободу Кубы, следует привыкнуть к новым условиям и действовать как можно более эффективно.
Оппозиционер Луис Энрике Феррер считает, что контакты с США помогут кубинцам познакомиться с совершенно иным, отличным от их собственного образом жизни, что в частности заставит доселе пассивные массы, находящиеся под влиянием местной пропаганды, потребовать перемен.
Если установятся прямые контакты с американцами, в том числе с кубинцами, проживающими в США, то они помогут простым кубинцам открыть глаза на реальность, очень отличную от той, которую им внушали власти в течение стольких лет. И здесь властям уже не поможет абсолютный контроль над средствами информации. Ну а мы, кто живет в эмиграции или борется на Кубе, как Берта Соллер и ее дамы в белом, обязаны верить в лучшее будущее. Мы обязаны удвоить наши усилия, чтобы бороться исключительно мирными средствами с тиранией. Мы добьемся изменений, в которых нуждается наш народ. Естественно, свободу нам не преподнесет на блюдечке ни Обама, ни кто-то иной. Только мы сами, кубинцы, сможем добиться желанной свободы.
Говорит оппозиционер Луис Энрике Феррер.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий. Продолжается программа «Время свободы. Интервью». Микрофона Евгения Назарец. Газета «Псковская губерния» заслужила известность летом 2014 года, когда первая из российских средств массовой информации проверила и подтвердила информацию о похоронах псковских десантников, погибших на востоке Украины. Фотографий свежих могил оказалось достаточно, чтобы вся редакция попала в список идейных врагов самопровозглашенных народных республик. Через два года командировка на Донбасс главного редактора «Псковской губернии» Дениса Камалягина была насильно прервана так называемым Министерством госбезопасности ДНР. А свою командировку журналист держал в секрете даже от родных. Понятно, что главный редактор такой газеты не будет желанным гостем у сепаратистов. С Денисом Камалягиным о его поездке на Донбасс беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Пскове Светлана Прокопьева.
Денис, давайте начнем с цели вашей поездки на Донбасс. Зачем, почему, куда?
Это было связано с тем, что мы очень много публикаций посвятили этой теме. И писать об этом издалека, за 2000 километров, это как минимум неправильно. И, конечно, надо было туда съездить и посмотреть, что там происходит. Первоначально я думал, что это будет Донецк. И вот та часть Донецка возле аэропорта, которая сейчас практически является нежилой, заброшенной. И продолжает бомбиться с обеих сторон. Но уже... когда я приехал на место, стало известно, что самые активные бои, самые жестокие бои сейчас идут под Ясиноватой, между Ясиноватой и Авдеевкой. И, соответственно, в один из дней я отправился туда.
Кто-то ждал вас там?
Там, конечно, меня никто не ждал. Мы понимали, что Псковскую губернию туда не пустят. Даже если пустят и будут оповещены о том, что мы там находимся, возможно, это будет еще более опасно, более непредсказуемо, и никакой нормальной информации получить мы там не сможем. То есть находиться под колпаком у Мюллера там, это было абсолютно бессмысленно. Это было осознанное решение отправляться туда как частное лицо, тем более, что я действительно оттуда родом, и все эти места хорошо знаю, и все эти два года сожалел, наверное, так скажем, что во время этого конфликта я не был в этих местах и не знаю, что там происходит. Вот, поэтому, конечно, да, я отправлялся туда с частным визитом. При этом у меня все документы были подготовлены. У меня было с собой редакционное задание, выданное самому себе. Свидетельство о регистрации СМИ на границе. Когда меня пограничники спрашивали цель визита, кем я работаю, ну, я признался честно, конечно, сказал, что я журналист, и вопросов ко мне там не было. И, соответственно, знать о том, что необходима какая-то гражданская аккредитация, как мне заявили, мне было неизвестно. Вопрос это всегда обсуждался только военной аккредитации, а нахождение на месте боевых действий.
То есть на границе никто не предупредил и не спросил об этой гражданской аккредитации?
Абсолютно, никто ничего не спрашивал.
Как вас вычислили?
Как именно, не знаю. Я могу сказать, как меня увезли в МГБ. А как вычислили, до сих пор неизвестно. Есть несколько вариантов, включая тот, что я проживал в одной комнате вместе с ополченцем. Безусловно, для него я был посетителем этих мест, который приехал встретиться со старыми друзьями. Возможно, это как-то помогло им меня вычислить. Возможно, один из телефонов, который у меня был с собой, редакционный телефон, находился в зоне роуминга. То есть личный не был на связи, он был отключен, а редакционный был на связи.
Ну вот они пришли, и что было?
Мой сосед похвастал, меня разбудил, сказал, там пришла милиция, проверяет документы. Вот возьми паспорт, иди на кухню. Ну, я уже так в голове выстроил план рассказа о своих друзьях и о своих родных местах. Вот, пришел, говорю, вот мой паспорт. Они говорят, Денис Николаевич, а, вы же журналист. Тут небольшая пауза повисла. Я говорю, ну что, мне собирать вещи? Они говорят, да, собирайте вещи, поедемте с нами. Соответственно, я собрал вещи быстро, и вот меня доставили в Министерство госбезопасности. Все было очень корректно, действительно. Такой небольшой троллинг со стороны представителей МГБ, которые спрашивали, ну как тут родственники, где проживают, как встретился с родственниками. Я говорю, да ладно, что вы тут меня разыгрываете. Ну вот, а дальше шел подробный допрос с просмотром всех вещей, удалением всех файлов, т.д. и т.п.
Как вы думаете, эти люди, которые вас допрашивали в МГБ, имели они достаточно четкое представление, что за газета «Псковская губерния»?
Однозначно не имели, потому что они распечатывали тексты при мне. К сожалению, первый же текст в газете назывался «Крымский тупик». Автором его был Лев Шлосберг. И в этом тексте подробно рассказывалось о том, как же плохо, как же неправильно, что Крым был присоединен к России. Вот. Эта статья сразу вызвала у них утрепь. Они зачитывали ее вслух. Говорили, да как же так, да что ж вы пишете-то такое? Я говорю, ну у нас полярные мнения представлены, разные. Вот в этом номере такое, почитайте другие. Слава богу, они сказали, что им некогда читать. Я очень удивлен, что они не прогуглили вообще, что такое Псковская губерния, не посмотрели, какие ссылки выскочат. Но, слава богу, да, действительно не было. Они спрашивали про собственников, учредителей, то есть они не имели понятия, что это за газета. И это хорошо, мне так кажется.
Повезло.
Да, да, да. Наверное, повезло.
А каким был тон общения? Они угрожали?
Нет, нет, не угрожали. Это был очень такой ироничный тон общения.
А вы пытались воспользоваться этим, чтобы остаться на территории ДНР?
Нет, это было бесполезно. То есть это даже не обсуждалось, там меня же не спрашивали, ну что, вывозим тебя? Мне просто сказали, все, время пришло, поехали. Меня вывезли на границу с Ростовской областью, туда же, где я въезжал сейчас, я не помню название таможенного пункта, ну, в общем, это неподалеку от населенного пункта Матвеев-Курган, куда мне пришлось добираться на такси и оттуда уже добираться до Ростова.
Какие общие впечатления вы получили из этой поездки?
Ну, они очень разнообразные и, наверное, действительно зависят от населенного пункта, в котором я находился, потому что Донецк – это одни впечатления, Макеевка – другие, а Ясиноватая – совсем противоположные. Там боевые действия ощущаются очень сильно, фон совсем другой.
Донецк мирный?
Большая часть – да. То есть вы будете находиться на другой территории, на другой стороне от аэропорта, и вы можете даже не заметить, что это военный город. Кроме того, что идет очень активная пропаганда в плане билбордов, рекламы, культа Захарченко, который висит везде, где только можно, поздравляет с 8 марта и даже до сих пор с Новым годом поздравляет. Вот это пропаганда службы занятости, это пропаганда службы в армии. Но в целом город выглядит очень прилично, работают кафе, да, они все работают до 9. Ничего позже, у них вывески «работаем с 8 до 24», но там без 10:09 они тебе говорят: «Извините, пожалуйста, все, мы закрываемся, потому что в 11 часов комендантский час», а, как они сами говорят, что лучше после 9 не появляться. 8 часов Донецк практически вымирает. Угу. Он пустой.
Удалось пообщаться с местными жителями? Какое у них настроение?
Да, удалось, конечно, со многими пообщаться. И в Донецке, и в Макеевке, и в Ясиноватой. Очень разные впечатления. Но если едешь в общественном транспорте, это вообще очень такое минорное настроение. Люди в основном говорят о войне. Приезжаешь, и странное впечатление, действительно, когда ты слышишь от людей фразу «до войны». Это было до войны. Да? У тебя в голове формируется, что это было до Великой Отечественной войны. У них до войны 2014 года. Они много говорят о войне, много говорят о социальных проблемах, в первую очередь это социальные выплаты. Это большие очереди в банке, во всяком случае в Макеевке, в Ясиноватой есть такая проблема, это видно. Люди просто там чуть ли не дерутся в очередях. О работе говорят. Никто не радуется. То есть, когда ты заходишь в кафе, и там молодежь, и если вот оставаться там в кафе, будет создаваться впечатление, что все хорошо в жизни. Когда выбираешься туда, конечно, тяжело. В принципе, могло быть и хуже, мне кажется. Но внешний вид, безусловно, такой декаданс градостроительный и, ну, вот вообще очень мрачно выглядит Донецк.
А люди готовы терпеть эти трудности?
Такой сложный вопрос, потому что они готовы уже терпеть, это точно, потому что они привыкли к этому. Но, безусловно, все за мир. Но одно я могу сказать точно, что большинство не видит сейчас себя в составе Украины. Но они очень жестко настроены против украинской власти действующей, и особенно против незаконных бандформирований, которые, видимо, как я сейчас понимаю, видимо, сейчас в первую очередь и развязывают вот те боевые действия, которые происходят, во всяком случае, под Ясиноватой.
Отношение к России каким-то образом изменилось у людей?
Опять же, здесь двоякое отношение. С одной стороны, они все не скрывают, что Россия их поддерживает, и в плане гуманитарки, и в плане выплаты пенсий и соцпособий, и в другом плане, но они, в принципе, признаются, что Россия им помогает по всем фронтам. Но при этом обида или сожаление, что не повторился сценарий Крыма, на который надеялись они, эта обида однозначно есть. Вот люди об этом говорят, что вот мы ждали-ждали, а не получилось.
С главным редактором газеты «Псковская губерния» Денисом Камалягиным беседовала Светлана Прокопьева. Это программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Артистов Мариинского театра в Санкт-Петербурге, обратившихся к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко с просьбой не строить в Лужском районе котельные, работающие на твердом топливе «Топал-1», чиновники обвинили в нарушении Киотского протокола. Но артисты, местные жители и экологи настаивают на своем нежелании дышать опасными выбросами. С подробностями Татьяна Вольская.
Открытое письмо губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко артисты Мариинского театра написали еще 10 марта. Дело в том, что у многих артистов в Лужском районе дачи, и они, так же как и местные жители, очень обеспокоены намерением предприятия «Новый свет ЭКО», тесно связанного с компанией-монополистом по вывозу мусора «Автопарк номер 1 Спецтранс», построить в 6 поселениях области котельные. Предполагается, что они будут стоять прямо посреди жилых домов и работать на топливе «Топал-1», которое производится из мусора. В письме говорится, жители Лужского района Ленинградской области, среди которых есть и сотрудники нашего театра, выражают свое негативное отношение к данному проекту. Они отвергают поверхностный подход к обоснованию безопасности данного проекта и считают, что в российских условиях фактически нет возможности технологически обеспечить очистку топлива «Топал-1» от вредных примесей и гарантировать соблюдение необходимых мер безопасности. Лоббисты проекта представляют его как альтернативу мусоросжигательным заводам и хотят распространить из Луги на всю Ленинградскую область, а потом и на другие регионы. Но экологи предупреждают, что работа котельных на топливе «Топал-1» – это фактически то же самое сжигание мусора, признанное вредным во всем мире. Чиновники уже отреагировали на письмо. Председатель областного комитета по топливно-энергетическому комплексу Андрей Гаврилов высказался в том смысле, что раз энергетики не указывают артистам, как надо танцевать, то и не дело артистов судить о котельных. Другой чиновник и заместитель генерального директора ОАО «Автопарк номер 1 Спецтранс» Николай Колычев заявил в соцсетях, что Мариинский театр способствует нарушению Киотского протокола. Между тем, письмо артистов и местных жителей подписали и активисты экологического движения «Красивая Ленобласть», говорит координатор движения Анатолий Конюков.
В данном случае появились худшие черты российской бюрократии, когда вот такие, знаете, большие люди начинают критиковать других маленьких людей. Просто они себя возомнили главными вершителями всех судеб. А что касается артистов Мариинского театра, жители Луги, для них эти граждане не представляют никакой ценности их мнения. Такая позиция просто неприемлема. И люди, которые живут там, они прекрасно понимают, что это касается их здоровья.
Анатолий Конюков считает, что инвестор, если он хочет осуществить проект, должен доказать, что топливо «Топал-1» безопасно.
Он должен предоставить нормальное исследование, которое будет многодневным. Нормальная ежедневная работа, которая показала, что это безопасно. Но сейчас, если в таких льготных условиях были диоксины превышены в 2 раза, то что будет, если он будет работать в ежедневном режиме? Там будет совершенно другая ситуация, гораздо лучшие показатели. Тем более, что если бы они были уверены, что все будет гладко и хорошо, они провели бы полноценное исследование, предоставили бы. А пока мы не имеем ни полноценного исследования, ни сравнительных характеристик, ни с чем, кроме угля, устаревшего топлива.
Говорит координатор инициативной группы со стороны Мариинского театра Елизавета Шаматрина.
Ну, артисты просто не хотят, чтобы устанавливали котлы, которые сжигают мусор на участках, в жилых зонах. Артисты, конечно, понимают, что это будет загрязнять окружающую среду. Экологи делали замеры и сказали, что ничего хорошего. 2 раза вредных веществ у них там норма превышает. Я в театре подходила ко многим артистам. Все были просто в ужасе от этой новости, что будут сжигать мусор, как будто нет другой альтернативы. А альтернатива есть. Пускай это дороже, но не травить же всех мусором-то. Ну и безопасность котлов вызывает опасения, потому что установки будут ставиться на длительный период. В 2013 году обещали, что пройдут газ в нашем районе, и так больше ничего не слышно по этому поводу. А на это выделяли деньги. Мы переживаем за экологию, за природу и чем мы будем дышать. Мы за то, чтобы проводили исследования, потому что это очень серьезное дело. Мы просто по факту, что вот мы приедем, вы против, но мы все равно поставим эти котлы на дачу, будем сжигать мусор и будем всех травить.
Обвинения чиновников в пренебрежении Киотскому протоколу артисты решили просто не комментировать. Они говорят, что и так все ясно, и что вообще-то никто не мешает провести в эти поселки газ, как это и планировалось раньше.
Народ против, экологи против. Вообще, как можно эту установку ставить в жилых зонах? Где заповедники, где дачи у людей. Вот у нас рядом свиноферму построили. У всех там огороды, и все это будет впитываться в почву.
И местные жители, и местные депутаты выступили против проекта строительства котельных на топливе «Топал-1», который предлагает правительство Ленинградской области, говорит координатор движения «Чистая Луга» Людмила Пономаренко.
Приезжал на собрание глава ТЭК Гаврилов Андрей Валерьевич и убеждал всех, что против воли народа никто не пойдет. Последнее слово за население. Это же говорил нам и Устинов, это глава Центра энергосбережений. А сейчас, 16 числа, вот у нас был отчет главы администрации, приезжал первый зам Коваль Олег Сергеевич, и мы его спросили, что правительство Ленинградской области решило по этому проекту. И он нам заявил, что заявка в фонд реформирования ЖКХ правительством подана. То есть вопреки воле народа, да, вопреки официального решения власти в лице депутатов, заявка в фонд реформирования ЖКХ пошла на участие вот в этом проекте. Проект очень большой, 440 миллионов, 6 котельных, из них 345 миллионов – это деньги именно бюджетные фактически. На основании каких документов мы его спросили, он сказал, что документы представлены, он готов нам их показать, если мы приедем к нему на Смольный 3, в его кабинет. Когда мы стали говорить о том, что нет никаких доказательств того, что этот проект безопасный, а это инновационный проект, такого ничего нет вообще в истории Российской Федерации, чтобы жгли мусор в котельных, расположенных в жилом комплексе. Он сказал, что у него все экспертные заключения есть. Нам сегодня вот очень известный судебный эксперт по экологическому праву Елена Есина, она прислала нам отчет по тем документам, которые были и представлены, я так понимаю, фонд ЖКХ. Так вот, вердикт ее, что все эти документы ничего не значат. Но, к сожалению, правительство Ленинградской области нас не слышит. И сегодня у нас очень такая ситуация напряженная, что люди уже просто не знают, что делать. Они сказали «нет» раз, либо сказали «нет» два. Вот сейчас была у нас линия горячая прокурора Лужского по вопросам коррупции. И вот нам жители сообщили, которые туда звонили, что по вот этому факту, что мы подали заявку в эту программу, было 63 звонка о том, что есть коррупционные элементы в продвижении, таком настойчивом продвижении этих котельных.
Кто же заинтересован в таком мощном продвижении проекта?
За этим проектом стоит ресурсосбережение. В этой компании также Спектранс, это известнейший монополист мусорный. Ну а никто не скрывает, что часть бизнеса купил сын советника президента Кожина. Вот такие люди стоят с федерального уровня, все вот это к нам проталкивается. Старые котельные до первого жилого дома метров 300-400. И новые котельные вот построены рядышком, ну, видимо, чтобы сэкономить на сетях. Там есть еще другой наиболее интересный аспект, что есть альтернативный проект строительства котельных на щепе в этих же сельских поселениях, который стоит 240 миллионов, а не 440. Но только когда общественность стала давить уже на нашу администрацию, вот буквально накануне вот этого отчетного собрания была встреча главы нашего района с инвестором. К сожалению, раньше вот почему-то их эти альтернативные варианты не интересовали.
По словам Людмилы Пономаренко, в Лужском районе очень активное население. Люди готовы стоять насмерть, чтобы не позволить отравить свой чистый воздух. А если они проиграют, они готовы продавать свои дома и уезжать, хотя сознают, что мусорные котельные запросто могут обрушить стоимость местной недвижимости. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Героизм как таковой не предмет моих книг и интереса. Я исследую, что человек находит в этом безумии, когда он может убить другого, когда даже во имя чего-то обязан убить. Меня интересует то, что происходит не на территории государства, а на территории человеческой души. Так описывала свое писательское кредо в интервью «Радио Свобода» Светлана Алексеевич в 2005 году, за 10 лет до присуждения ей Нобелевской премии по литературе. В выступлении с Алексеевичем в эфире белорусской и русской редакции «Радио Свобода» набралось на большую книгу под названием «Светлана Алексеевич на свободе». Эта книга недавно вышла в свет. Подробнее о ней рассказывает Ярославу Шимову, писатель и журналист, автор белорусской службы «Радио Свобода», Александр Лукашук.
Уже довольно давно, в 98 году, в одной из дискуссий в эфире белорусской службы «Радио Свобода», вы сказали, что если белорусский писатель когда-либо получит Нобелевскую премию, то для страны это будет как Чернобыль наоборот. Вот в прошлом году Светлана Алексеевич получила эту премию, То есть Чернобыль, наоборот, действительно случился, да? И книга Светланы Алексеевич на свободе – это некая попытка осмыслить причины и последствия этого Чернобыля, наоборот, или это все-таки что-то другое?
Вы вспомнили очень давнюю публикацию. В то время жил Василь Быков, один, по мнению, во всяком случае, литературной элиты в Белоруссии и многих его читателей в России, один из реальных претендентов на Нобелевскую премию, несколько раз выдвигался. Но уже в то время имя Светланы Алексеевич звучало вместе с именем Василия Быкова как реальной претендентки на Нобелевскую премию. Книга, про которую мы говорим, это, с одной стороны, очень простая вещь. Собрание всего, что Светлана Алексеевич когда-то говорила в эфире на радио «Свобода» или писала на сайте. Но в итоге получилось не просто сборник, а получилось фактически описание исторического пути к Нобелю. Первого писателя с постсоветского пространства, который прошел этот путь.
Получился еще и такой, ну, немножко банальное выражение, заезженное, но ничего другого мне в голову не приходит. Такой портрет на фоне времени. Это вышло само собой, или вы все-таки подбирали какие-то выступления конкретные, как-то их таким образом формировали в рамках этой книги, чтобы какие-то черты Светланы Алексеевич как писателя, может, и как человека оттенить?
Мы хотели сделать максимально возможное, найти все, что было ее, все, что вокруг нее, все, что имело смысл. Уже что из этого получилось, это второй вопрос. Вот мне кажется, здесь в этом выражении очень важное слово как раз «фон времени». Фон здесь – это фон войны и жизни, которая по своим эмоциям очень часто не отличалась от тех эмоций, которые происходят во время гражданской войны. Вы знаете, последнюю передачу, посвященную Алексеевич, которая завершает эту книгу, мы назвали «Война и мир» Светланы Алексеевич. И не случайно, потому что то, что она делала, как раз находится вот в этом промежутке и между войной, и между миром. Не мир и не война, жизнь.
А как она сама отнеслась к этому проекту?
Отрицательная. Ведь Нобелевскую премию присудили за 3 дня до президентских выборов. Я как раз был в Минске. Тогда президентские выборы в этот раз, в отличие от прошлого, прошли мирно, без сотен задержанных, арестованных. Нобелевская премия была более важная, конечно, чем выборы очередные Александра Лукашенко. И пришла вот эта мысль собрать и сделать книгу. Мы посмотрели, хватает ли у нас материала, и сами удивились. Оказалось, что Радио Свобода, белорусская служба, русская служба, украинская служба довольно активно работали с Алексеевич вот эту четверть столетия. Когда стало ясно, что книга может быть, я и написал поздравление и написал вот про эту идею издать такую книгу. Ответ пришел очень быстро, и ответ был отрицательный. Не хочу, чтобы такая книга выходила, потому что и она дала аргументацию. Писание и говорение — это разные вещи. Надо очень много работать, чтобы написать так, чтобы говорение в написанном тексте выглядело как говорение. А такую работу она уже делать не хотела, так она поняла свою задачу, видимо. В принципе, она описала свой метод. Говорят, ну что, Алексеевич, вот она взяла, записала и запятые расставила.
Говорят, что это не литература.
Да, запятые расставила. Она обычно на это реагирует. Ну, идиоты так говорят. На самом деле, она очень сильно работает с текстом. Говорят, что все гениальное и простое. Но на самом деле оно не только простое, но еще очень опасное. Оно опасное тем, что создает иллюзию, что так легко. И вот ее ответ был: нет, я не хочу.
И вы ее не переубеждали? То есть эта книга издана как бы против ее воли?
Тут мы вступили в такую ситуацию. Я, конечно, написал ей, что мы сожалеем, потому что так она ответила. Но вопрос был этический. У нас первый Нобелевский лауреат. К авторитетам, ну, мое такое мнение, вообще-то надо прислушиваться. Ты спросил разрешение, тебе сказали нет, да, это нарушает твои планы, но все же не все так в литературе бывает. Ну, вспомним Кафку, да, который сказал все свои вот там черновики и письма сжечь, но друг его, тем не менее, опубликовал. Но наши здесь коллеги, сотрудники уже книгу как бы собрали, увидели, что она есть. И было так жалко вот этой сделанной работы, что мы пошли на такой шаг. Подготовили все же книгу и отпечатали один экземпляр. И по дороге в аэропорт, когда она летела в Стокгольм на получение уже Нобелевской премии, эту книгу ей передали. И вот 25 декабря я открываю свой мейл и вижу от нее сообщение, которое начиналось словами благодарности за сделанную работу. И она изменила свое мнение, сказала, что считает, что эту книгу надо опубликовать, и это будет документом времени. Таков вот был нам рождественский подарок.
О книге выступлений Светланы Алексеевич с главой Белорусской службы радио «Свобода» Александром Лукашуком беседовал Ярослав Шимов. Прочитать это интервью полностью можно на сайте «Свобода.орг». Вы слушали программу «Время свободы. Интервью». Ее провела Евгения Назарец.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».